Люди. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Лето, время, каникулы, отпусков. Какую книгу взять с собой в отпуск? Что скрасит наш отпуск? Нестареющая классика или книги, до которых весь год не доходили руки? Поговорим о книгах для летнего отпуска в передаче о книгах «Эпиграф». Сегодня очень много было существительного книги и отдых. Поэтому это два лейтмотива нашего сегодняшнего с вами эфира. Итак, сегодня мы будем говорить с вами о летнем отдыхе и книгах. Я вообще себе не представляю летнего отдыха без книг. Может, конечно, кто-то и представляет. Я уверен, что кто-то и представляет. И кому-то как-то очень...
Даже знаю их имена.
Да, по именам, да. И вы тоже их знаете, да, как в старой знаменитой интермедии Геннадия Хазанова было, да, и мы тоже все их знаем, да. Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже ж летняя, наконец, тропическая жара, духота. Нам хочется обложиться льдом, включить все вентиляторы, кондиционеры, залезть в морозилку и кричать оттуда «холодильник не открывать». Да. Но мы, к сожалению, вынуждены ходить на работу и блаженно думать о том, что ну, наконец-то мы доберемся вот в отпуске до озера. Вот, и как пел значит, в одной известной советской экранизации «Маленького Мука», значит, кто-то в воду холодящую залез, и только скороходы бегают и обдувают себя ветерком. Вот. Сегодня мы поговорим с вами о книгах для летнего отпуска. Кто какие книги берет, берете ли вы книги? Друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие книги вы берете с собой в летний отпуск и на каникулы, что вы читаете. Ну, вообще, отличается ли ваш отпускной список чтения от вообще не отпускного? Я знаю, что люди... Есть, во-первых, когда начинаешь что-то формализовать, есть люди, которых это очень раздражает, вот эта формализация. Что значит летний список? Почему я должен по летнему списку читать? Ну, да, такой. Или там, ну, например, там, книги для детей. Что значит книги для детей? А что значит? Они не могут Толстого, что ли, почитать, в конце концов, да? Вот. И, в общем, мы не формализуем, но вот действительно, у меня лично всегда был какой-то вот какие-то ассоциации. Я чуть попозже о них скажу, но я дам слово вам, друзья. Поэтому пишите, какие книги вы читаете летом. Вот отличается ваш летний, знаете, я сейчас скажу страшный глагол. Не страшный, не глагол, это существительное, надглагольное. Вот, надглагольное существительное, которое во мне вызывает разные физиологические реакции. Так вот, существует ли, отличаются ли ваши летние хотелки от ваших зимних, осенних, весенних?
Это было страшное слово сейчас.
Ужасное слово. Ну, что поделаешь, этих слов, как заходишь в книжные боги, хотелки, нечитун, там еще какие-то совершенно странные животные упоминаются, непонятные для меня, но... Элеонора, вот скажите, какие вы книги берете с собой в отпуск и какие книги у вас ассоциируются с летом?
Вот на самом деле я в этом плане очень нестандартный человек, но ну, мне так кажется, потому что у меня нету вот как раз-таки вот этого понимания, что эти книги летние, эти книги там зимние, эти книги весенние. То есть у меня как бы есть книги, которые я, допустим, перечитываю на какие-то праздники. Вот у меня бывает такое, что вот это вот, не знаю, книга у меня ассоциируется с вот этим временем года, и мне прям нужно ее почитать, что-то внутри тянет. Но у меня как бы наоборот, у меня происходит такая вещь, что когда наступает лето, мне хочется пощекотать себе нервы, мне хочется почитать что-то такое, может быть, страшненькое, тяжеленькое, потому что на улице светло, хорошо, мирно и спокойно, и поэтому ты читаешь, и ты не транслируешь это на себя, тебе довольно-таки просто это читать. А вот обычно зимой я замечаю, что я очень часто читаю именно такие более, что ли, легкие книги. Ну, по крайней мере, стараюсь. Вот я посмотрела, что я неосознанно выбираю так. Но вообще у меня нету такого списка. Обычно я в отпуск беру то, что либо не дочитала, и мне хочется это дочитать, либо то, что у меня по плану, вот как вы говорите, да, книги, которые у меня давно стояли, и вот, наконец, пришло для них время, потому что все равно читать хочется, а это как раз время для того, чтобы погрузиться во что-то. Вот я знаю, что я с собой возьму в отпуск. Сегодня я буду другие книги рекомендовать, но в отпуск я возьму Орхана Памука, которая начала читать им, и я такая думаю, мне очень нравится. Я понимаю, что
может Орхан для Памук, многих... турецкий парень, лауреат Нобелевской премии по литературе, сам Бог велел читать знойного турецкого писателя в знойное... Значит, лето московское.
Не, ну когда ты кому-то говоришь, что ты берешь с собой в отпуск книгу, где рассказываются исторические сноски о чуме, убийствах и всему остальному, то на меня люди смотрят и думают, ты уверена, что это именно та книга, которую ты хочешь почитать в отпуске? А я наоборот думаю, это же здорово, ты едешь, у тебя, мы еще будем ехать на машине, тебе еще кочет ветер, как это получается, твои руки, и тебе хорошо, солнечно, классно, и ты читаешь про что-то такое страшное и ужасное, и тебе кажется это таким далеким и таким несуществующим, поэтому, ну, мне наоборот.
Я не думаю, что «Чумные ночи» вот прямо такая сильно страшная книжка, если честно,
откровенно говоря. Ну, я просто, знаете, еще не могу ничего сказать про нее, потому что прочитала всего первые 6 глав, поэтому пока там действительно ничего плохого не происходит. Не,
ну, Орхан Памук будет дальше. Орхан Памук на фоне Сартра и даже Камю. В общем-то, очень и очень мягок, на мой
Нет,
взгляд.
Нет, вот этого я принципиально избегаю пока. Да. Я их почитала тогда, когда было совершенно иное настроение. Сейчас хочется чего-то все-таки более жаркого, что ли.
Есть, в конце концов, Никос Казанзакис с капитаном Михалисом. Там вот все гораздо более жестко, да. Вот. Хотя тема близкая очень Памуку, «Чумным ночам» Памука. Да, у меня, могу сказать, что у меня, во-первых, с детства лето ассоциировалось с чтением определенного рода, да, и так. Причем это очень неожиданные книги, то есть это книги, которые внезапно ко мне попадали. У меня есть своя сейчас традиция, я про нее расскажу. Ну, например, летом я впервые прочитал «Жук-муравейник», у меня прочно ассоциируется Стругацкий с летним каникулами, летним отпуском. «Жук-муравейник» – жутчайшая такая какая-то совершенно не детская история, замещенная на этике и, в общем-то, повествующая о свободе человека, о свободе выбора, имеет ли человек право определять, кто он и что ему делать, да, вот, и, ну, можно ли там жертвовать одним человеком ради счастья всего человечества, да, что я тогда понимал в этом возрасте из этих этических вопросов, я не знаю, но сама детективная интрига меня поразила, я все время думал, кто такие эти все, что это за капсулы, и что это за искусственные люди, и это действительно ли инопланетяне. Ну, что подростка в таком возрасте-то беспокоит? Уже потом я все это понял. А уже во взрослом возрасте я летом... У меня началась, как у меня началась нынешняя традиция, которую я вот не прерываю уже несколько лет, много там, так сказать, лет. Летом я перечитываю большие классические романы.
Так.
Вот. Прошлое лето я созвал, так сказать, начал бить в колокола, и в результате мы читали «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Позапрошлым летом я перечитывал «Братья Карамазовы» и Федора Михайловича Достоевского, мой любимый роман Федора Михайловича. И вообще вот абсолютно роман, действительно энциклопедия, такая эпопея, если бы не родственники Федора Михайловича, которые пытались у него отжать имение, может быть, мы имели бы и продолжение. Да? Но, к сожалению, Федор Михайлович среагировал у него, в общем, резко ему стало плохо, и он умер, но вот у него была идея сделать такую русскую эпопею, как Толстой написал «Война и мир», да, вот это такая вот эпопея войны и мира, и победы мира над войной, да, то вот Федор Михайлович хотел такую написать духовную эпопею, да. В этом году я буду перечитывать уже решил со всем клубом, я буду перечитывать своего обожаемого Сервантеса, его Дон Кихота, романческого, великолепнейший, самый замечательный роман, который я обожаю, который я могу цитировать там кусками. Если... И для меня всегда странно, ведь все мои друзья, которые... И я же рассказываю при нем, ты рассказываешь лучше, чем он читается. Все время они меня там обвиняют. Я говорю, да не может быть такого. Я говорю, ну, я открываю перевод любимого, начинаю читать, и я смотрю, а уже вечер как бы, да? А я начал где-нибудь в полдень. То есть я не могу понять, почему скучно читать в «Дон Кихота». Вот никак не могу понять, почему, как может быть скучен этот роман, полный иронии, аллюзий, полный вот этих всех вот каких-то очень тонкого юмора. Это же, ну, настолько проникнутый евангельскими тонкими аллюзиями. Конечно же, грустный во втором томе, но в этом-то вся и суть, что человек, он ведь взрослеет и стареет, да, и сталкивается с человеческим злом, и долгое сражение. Невозможно быть непобедимым романтиком, да, когда на тебя вот выливается это все. То есть вот это же... Универсум, мне кажется. Первый, в общем, по большому счету, первый европейский роман. И великолепный, угу. Замечательный. И мы его будем читать, и я его уже, вот он у меня стоит вот там, вот вверху, прямо надо мной, вот тут его не видно, потому что его полка ЖЗЛ закрывает. Вот. Так что вот, у меня есть такая традиция. Поэтому у меня есть летнее чтение, то есть это неожиданный роман, и я впервые, я помню, что я первый раз Стругацкий попробовал прочитать «Град обреченный», и что-то он пошел у меня. И вот однажды, летом, я взял, делать было нечего, делал было вечером. Вот, я лежал на диване, делать действительно было нечего, и как-то так это думаешь, что такое вот для души, да. Вот, жена ушла в магазин, поэтому душа отсутствовала. Вот. И я взял с полки «Град обреченный», и, в общем, я все, я пока его не прочитал, меня за уши нельзя было оттянуть. И, опять же, великий роман, я абсолютно уверен в этом, что это величайший роман во второй половине 20 века, в котором все то, что мы сейчас переживаем, описано до мельчайших подробностей, да? И гораздо больше описано, да. Так что вот, вот у меня есть такая традиция. Друзья, есть ли у вас такие традиции? Есть ли у вас ваш летний список чтений? Вообще, что вы сейчас читаете? Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. И, конечно же, друзья, что греха таить? Нам всегда приятно, когда вы ставите лайки, делаете репосты и делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. К этому мы вас отчаянно призываем. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Мы, собственно, для этого существуем. И чем больше вы, кстати, комментируете, тем больше наши эфиры выдаются в социальных сетях. Вот, и большее количество людей может их посмотреть. Но еще важное и немаловажное для нас – это, и, конечно же, ваша финансовая поддержка, поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование и любую сумму, которую вы можете и хотите, а мы нуждаемся очень в вашей, конечно, поддержке, потому что все ваши средства пойдут на техническое сопровождение эфиров, на то, чтобы делать и продвигать наши эфиры, чтобы наши передачи стали еще более интересными, важными и привлекали большее количество людей. Поэтому, друзья, лайки, репосты и, конечно же, ваша финансовая поддержка. Ссылочка есть в описании к этому эфиру. И специально для вас сегодня мы с Элеонорой задумали вот такую замечательную штуку, как поговорить о тех книгах, которые можно и нужно взять с собой в отпуск. Вот мой длинный спич о летнем списке и о летнем чтении я даже подвожу, так сказать, к логическому продолжению. И вы уже сказали, да, что вам для вас лучше читается летом. Смотрите, между классикой, детективами, фантастикой, современной прозой, что вы выберете, Леонора?
Ох, я вот, если честно, каждый раз при таких вопросах чувствую себя, знаете, как персонаж, который такой
Как это из старого анекдота про обезьянку, да что ж, мне разорваться, что ли, да?
Ну вот да, ну то есть, знаете, я поняла по себе, я не знаю, как другие, просто чтобы такое, знаете, маленький экскурс, объяснить, почему у меня нет вот какого-то такого четкого плана всегда, что и где читать, потому что раньше я всегда была за четкие планы, то есть что у меня было, у меня всегда был список, подготовленный в начале года, по которому вот я друг за другом должна была читать все те книги, которые я подготовила для себя. Затем я поняла, что это не работает, потому что на какой-то книге я могла встрять и месяцами просто не могла ее читать. Вот бывает такое, когда тебе не идет книга какая-то, и ты просто не знаешь, что делать. Потом у меня были списки по жанрам, я думала так, я буду делать месяцы различных жанров, и тогда мне будет легче читать, потому что интересно, что если ты делаешь месяц фантастики, то тебе легче ее как-то вот сопоставить. Но я поняла, что и это тоже иногда провально, потому что я по натуре такой человек, что сегодня мне хочется почитать что-то прям такое, знаете, а-ля триллер-детектив, который щекочет тебе нервы, а завтра мне нужна фундаментальная классика с конкретными четкими персонажами, линиями, которые я понимаю, а послезавтра я хочу вообще прочитать какую-то, я не знаю, детскую книжку. У меня очень много сейчас, я вот в последнее время очень много покупаю и графических романов, и даже каких-то детских книг, потому что я поняла, что я вообще на них никогда не смотрела, а тут пару раз увидела у своих знакомых, поняла, что они довольно-таки интересны. Вот, поэтому если, конечно, говорить вот так вот о жанрах, то я человек, который очень любит детективы, триллеры и всякое такое, поэтому, скорее всего, первая книга, на которую я засмотрюсь, это по-любому будет этого жанра. Вот, затем это будет классика, вот, а потом уже фантастика, там, не знаю, какой-нибудь Янг Адалт, все остальное. Ну, то есть, вот, наверное, вот так вот. Вот. У меня всегда вот классика, вот она борется с моим желанием прочитать. Я в последнее время очень много люблю читать книги, основанные на реальных событиях. Это вот, ну, так скажем, такие некие пересказы или осмысления пройденного. Вот. Потому что иногда хочется, ну, я не знаю, как у других, это чисто моя, мне кажется, такая, ну, не фишка, но это, короче, это мой такой иногда жизненный принцип, что я какие-то вещи, когда не понимаю, когда что-то происходит, да, не касательно конкретной ситуации, а в целом, например, не понимаю, почему люди не могут жить в мире, не понимаю, почему этически мы не можем, да, подружиться или еще что-то. То есть это вроде кажется такие, ну, как бы вопросы, с одной стороны, фундаментальные, а с другой стороны, ну, что о них говорить? И так все понятно, да, что есть плохие, есть хорошие. Но вот нет. Когда я начинаю читать вот такие книги, то я понимаю, что нету одной стороны, и мне становится гораздо проще. Поэтому я в последнее время стала очень любить вот такие вот книги. Это, кстати, одна из книг, которые я сегодня порекомендую. Я, скорее всего, остановлюсь на двух книгах сегодня, детективах. Вот. И надеюсь, что за вторую книгу меня слушатели радио «Телос» и конкретно передачи «Эпиграф» не разорвут на части, потому что это не совсем христианская книга, но на самом деле очень полезная. Вот. Ну, как мне кажется, потому что я много что для себя подчеркнула.
Ну, если вы уж опустились до такого жанра, как детектив, я так это иронически сразу, у меня иронический оттенок, я могу, кстати, вам сразу посоветовать, если вы хотите вдруг что-то застопориться, вы все такая умная-умная, и будете считать такой Ахан Памук там какой-нибудь, да, Никос Казанзакис, Жан-Поль Сартр, и поймете, что вас уже подташнивает от тошноты Сартра, вот, то я могу вам посоветовать совершенно замечательный, очень легкий и очень интересный и увлекательный детектив Анны Маушевой. Вот, если вы не слышали, то Анна Маушева и цикл про ее замечательную героиню, это Александра Корзухина, она художник, реставратор и антиквар. И она расследует, значит, такие преступления, связанные с искусством, с художниками. Совершенно замечательно в том плане, что написано по мне так, ну, примитивненько и простоватенько. Вот, но например, один из детективов ее посвящен, значит, последнему произведению Скрябина, да, и Да, его идеи вот такой синтетического искусства, чтобы визуальная, музыкальная и даже обонятельная часть соединялись в одном произведении. У нее есть детектив, посвященный гравюрам Дюрера и такому странному циклу, как «Черная вдова», гравюр Дюрера и так далее. То есть у него достаточно очень... Самое интересное, что если вы будете читать, вот интересно, если вы будете читать, то попробуйте угадать, о каком реальном художнике, кроме Дюрера, предположим, Скрябина, которые были, да, вот абсолютно реально. Там есть придуманные художники, но эти придуманные художники, они на самом деле, она специально, так как они более-менее современные, да, она специально придумала им историю, то есть она зацеплялась как раз за реальных художников, да, вот, и придумывала им историю, биографию и картины. Вот интересно, определите вы этих художников или нет. Очень интересно именно с точки зрения искусствоведческих. У нас очень мало, на мой взгляд, это иронические детективы такие, да, там много юмора, ну и там-то тоже жути хватает, да. Вот как же детективы-то без жути, да. Так что вот такая вот замечательная писательница, да, и Анна Маушева, и вот цикл Александру Корзухину. Ну да, ну вдруг чего? Если вдруг отвлечься.
Единственное, вот когда вы сказали, что детектив перемешанный с искусством, единственное, что я вспомнила сейчас, это произведение «Фламандская доска», если вы читали.
Не, на Западе помните. Их много. На Западе Йен Пирс, да. Например, у него целый цикл таких искусствоведческих детективов, да, их довольно много. Много пишут про Умберто Эко, там, ну, возьмите хотя бы, там, да, его там «Имя розы», тоже так вот, ну, связано с историей Средневековья, то есть с искусством, философией и теологией. Да, там можно, кстати сказать, прочитать его «Маятник Фуко», один из самых сложных, кстати, романов у Умберто Эко. Но вот про наших, вот я что-то как-то так особо не сталкивался, да я и не читаю детектива, а тут вот, знаете, случайно, что называется, попал и как-то...
А можно вот вопрос, почему вы не читаете детектива?
А мне скучно.
Так. Вы заранее знаете, с чем все закончится.
Ну, во-первых, я, конечно же, по убийцу угадывал где-то на третьей книге уже. Ну, понятно, все ясно. Значит, убийца-садовник, да, все понятно. В общем,
но ведь не у всех так. Я понятно, что у меня тоже есть много детективов, которые я читаю. Я не могу сказать, что я прям обожаю жанры, ну, прям только их и читаю или нет, но как бы они мне нравятся. И есть действительно детективы, в которых, ну, угадывается прям, ну персонаж, который всех будет крушить, это, ну, прям в самом начале. И ты думаешь, ну, вы серьезно? Вы решили мне сразу испортить настроение? Но есть достойные, в принципе, детективы, которые ты читаешь, и ты...
Я вот честно говорю, мне скучно, честно. Я понимаю, что я говорю сейчас как сноб абсолютный, да, вот, и выгляжу
сноб. Не-не-не, литература субъективна, каждый может любить то, что хочет.
Да, и не стесняясь этого выглядеть снобом. Нет, мне скучно, я попытался почитать UNSBO, я прям заснул, честно слово. Я думаю, ну как же, ну...
Но мне тоже не зашло.
Мне неинтересно это все. И попытался. Единственное, вот, но потому что, может быть, потому что я знаю лично Сергея и Анна Литвинова, они оба были. Сергей и Анна у меня по отдельности были. Это пара. Брат и сестра, это не муж и жена, сразу говорю. Значит, Сергей и Анна Литвинова, их детективы, они очень простенькие, но вот Сергей и Аня, они умеют работать с сюжетом, очень увлекательно, и я как бы с удовольствием их читаю, вот что значит... Пожалуйста, и они не претендуют на какую-то высокую интеллектуальность, но у них всегда есть живые персонажи, яркие. Ты хочется кому-нибудь по балдасам надавать, как бы обязательно. Вот. Кто-то тебя дико раздражает, за кого-то ты очень переживаешь, думаешь, ну что ж так не везет этому герою, героине, у них есть героиня замечательная. Вот. То есть, вот, пожалуйста, ну, действительно, это такие. Но это такая вот, ну, это действительно развлекательное, увлекательное чтение, которое вот скрасит тебе вещи. То есть я их, ну, там, прочитываю за 1-2 вечера, безусловно. Ну, такие небольшие детективы, вот, и увлекательные.
У меня есть сегодня один детектив, который такой веселенький, ироничный.
А я люблю ироничные. Ну, вот, да, в свое время читал Хмелевскую. Ну, вот, попытался я повторить это все дело. Открыл и читаю, и понимаю, что мне, не смешно, Ну, нет, там есть смешные вещи, ничего не скажу. Но все равно как-то... И потом, ну, как бы я уже все знаю, и мне неинтересно, да. Ну, вот, да, может, я такой сноб. Я попытался почитать в больнице, когда лежал, значит, «Убийца Дворецкий», такой большой сборник классического детектива английского, да.
Который я не могу нигде найти.
Да, его очень сложно найти, действительно. Ну, у меня в электронном куплен оба, вот, а я читаю на электронной книжке все. Ну, не все, но многое. Я что-то не смог. Ну, прям, действительно, прям реально было скучно и неинтересно. Думаю, ну, тут вот эти все это читать как-то...
Нет. Это тот момент, ну, хорошо, тогда я буду сегодня рекламировать детективы, вы будете сегодня снобом,
да, который... И мы начинаем наш обзор, потому что мы уже пол передачи, в общем, просто проболтали, по большому счету. Ну, в общем,
а почему... Но мы много книг уже посоветовали.
Да, я посоветовал, да, вот такой вот детектив, который мне понравился в последнее время, и я, в общем, даже и не стесняюсь этого. Вот, я иногда люблю отвлекаться. Так вот, первая моя рекомендация будет такая. Я посоветую в летний отпуск взять книжку, конечно, не детектив, не фантастика, не Стругацкий, не там, и даже не Станислав Лем, который я обычно всегда рекомендую, и он всегда работает, мне кажется. Станислав Лем не может не работать. Вот. Но я хотел бы посоветовать моего любимого русского писателя, советского писателя. Он лауреат премии имени Данте. На секундочку, да, Юрий Павлович Казаков, вот этот сборник «Во сне ты горько плакал», вот такой вот у меня сборник, вот это рассказы, он новеллист, все его в основном знают по условно детской, почему-то считается, что это детская, вот, я что-то там детского не сильно увидел, повести, ну, такой вот он, маленькая повесть «Артур гончий пес», да, про слепую собаку. Почему все-таки Казаков, ну, «Артур гончий пес», например, если вы начнете с «Артура гончего пса», он есть, кстати, в школьной программе на летнее чтение, да, у школьников. В нем нет вот этого вот античной трагедии Гаврила Трипольского «Белый бим, черное ухо», что там античная трагедия, и ты заканчиваешь вот, Трипольского и ищешь вот этих людей, которые не любят собак просто. Да? Выходишь с вилами, с факелами и прям, ну... Вальпургиевую ночь хочешь ему устроить, какую-нибудь Варфоломеевскую. Uh-huh. Да? Да, yeah. У него нету, там нету вот этих злых, страшных людей, которые уничтожают бедных собак. Нет этого абсолютно. Там есть такая история слепого пса, который приютил доктор, ну, в общем, в одной из больниц, и он к нему привязался, и, в общем-то, ну, прошу прощения за спойлер, там с собакой случается, в общем, то, что случается со всеми живыми существами, да, но там нет вот этого вот, и там очень хорошее, он настолько Казаков умеет описывать, то есть ты веришь, что он вообще проник в мозг собаки и нюхает, живет вот этими запахами, да, то есть вот как-то так, да. Казаков, это 70-80-е годы, в основном 70-е, все-таки расцвет его пришелся на 70-е годы. У него невероятно, у него невероятно сочный, яркий язык. Часто под вот таким языком, но у него свой язык, ты его ни с кем не спутаешь, во-первых. Да? Во-вторых, он пишет об обычных вещах, вот абсолютно обычных. То есть вот поехал отец с сыном на охоту. И вот эта вот передача вот эту «пойти на охоту с сыном», научить его охотиться, да, и видит, что сыну это скучно, и вот показать щемящую тоску отца по своему отцу через вот эти взаимоотношения, неказистые взаимоотношения со своим сыном, он умеет невероятно здорово, да. Но нужно сказать, что в то время была очень популярна проза деревенщиков, Федор Абрамов, да, там вот Белов, Василий Белов, Шукшин Василий Макарович, то есть вот такие мощные, да, Распутин, да. Я, будучи редактором журнала, сталкивался с людьми, которые писали под деревенщиков. Это такая, если вы зайдете ко мне в блог во ВКонтакте, я там свою пародию небольшую, там несколько предложений на таких современных горе-писателей, которые подражают одному стилю, выложил, да, там. В общем, да, на мой взгляд, не очень остроумно получилось. Вот, но я хочу просто чтобы понять, как пишет Казаков, маленький кусочек и совершенно замечательно. Если вот, знаете что, возьмите ну, любой рассказ Казакова, например, «Голубое и зеленое» или «Вот, вон бежит собака». Попробуйте прочитать. Если он вас влюбит, то вы будете читать все подряд у Казакова. Вот 100%. Он такой. А я хочу прочитать вот буквально чуть-чуть, вот, чтобы вам понять, что такое язык Казакова. И отрывочек из «Голубое и зеленое» совершенно замечательный. «Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро. Тебе уж 17 или 18 лет, а ты еще ничего не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни». Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть, или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру бледным во фраке с волосами, падающими на лоб, и чтобы в ложе непременно сидела Лиля. А что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед? Я живу в тоске, меня мучает мысль, что я не герой и не открыватель». Это совершенно уникально. Это при всем при том, что природу он описывает. «Трали-вали», прочитать рассказ «Трали-вали» – обычно такой деревенский рассказ, деревенская зарисовочка. И вдруг на тебя накатит вот это все. Вот это, с одной стороны, тоска и невероятная грустная радость. Да. И ты смотришь на героя, и вроде, казалось бы, он пьющий. И вдруг ты понимаешь, за что его любит эта девушка, почему именно вот она его полюбила и так далее. То есть вот эти рассказы невероятно ностальгичные, очень яркие. «Вон бежит собака» – это рассказ об человеческом одиночестве. Встречаются два человека, мужчина и женщина, он едет на рыбалку, он раз в году в отпуск едет на рыбалку, и он предвкушает это все, рыбалка, один, буду рыбачить, она как-то что-то навязывается, ну что она навязывается, и вот она уходит, он едет на рыбалку, рыбачит, там, едет назад и вдруг понимает, что она безумно одинокий человек, и вот это вот все внутри в него переворачивает, и он себя под лицом считает, да, вот Казаков умел так тонко выстроить рассказ, когда вот катарсис, он в обыденные вещи, да, проявляется, и ты невероятно сочувствуешь его героям. Поэтому Юрий Павлович Казаков «Во сне ты горько плакал». Всем отцам крайне рекомендую, потому что рассказ заглавный «Во сне ты горько плакал» – это рассуждение отца о том, как же тяжело, когда взрослеют дети. Вот. Это моя первая рекомендация. Теперь ваша очередь, пожалуйста. Я вас сейчас всех загрузил этими эмоциями, высокой прозой. Вот, давайте тогда уж отвлеките нас.
Это тот момент, когда давайте из высокой прозы просто прыгнем в ироничный детектив.
А что ты?
Да, но на самом деле книга, о которой я хочу рассказать, она довольно-таки интересная, потому что меня она привлекла тем, что в описании было сказано, что группа, состоящая из 4 человек, которым за 80, ну как бы, простите, я не знаю, что вы представляете, когда люди за 80, но у меня конкретные есть некоторые картинки, что вот такие вот старички а-ля, вот, которые вот просто играют там, не знаю, в картошки или там, если ты смотришь американские какие-то фильмы, они играют в бридж, но тут это необычные старички. Это 4 человека, которые сохранили остроту ума и которые решили организовать клуб, который называется «Клуб убийств по четвергам». То есть так книга и называется, это Ричард Осман. То есть книга повествует о 4 очень интересных персонажах. Их зовут Элизабет. Она вот вместе как раз-таки со своей подругой Пенни, которая работала в полицейском участке, вот организовала этот клуб. Пенни, естественно, незаконно вытащила оттуда все вот эти какие-то нераскрытые дела о преступлениях. И вот они начали раскрывать. Но они как бы одни не могли это делать. Им нужны были еще люди. В какой-то момент Пенни становится слишком уже старой, она не может о себе сама позаботиться, ее, к сожалению, перевозят в хоспис, и получается, ее место как бы занимает такой еще персонаж по имени Джойс, бывшая медсестра, такая бывшая нынешняя. Вот. Помимо этого у них есть Ибрагим, психиатр, мне кажется, это, знаете, просто комбо. И Рон, профсоюзный лидер. И вот эти 4 невероятно активных простите, старичка. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Вот, знаете, это не оскорбление, но это правда так. Вот люди за 80, которые собираются, и они рассуждают о каких-то вещах, и это настолько интересно. То есть, когда вы будете читать, вы абсолютно не будете чувствовать себя, что, ну что за престарелый роман я читаю. Ну, то есть, вот они вот как-то... Вы будете просто не успевать за ходом их мыслей, за ходом дела. Я некоторые, если честно, страницы перечитывала по несколько раз, потому что я терялась, думала, так, подождите, про кого сейчас говорится? Настолько все меняется быстро и настолько интересно раскрываются все вот эти четыре персонажа, их прошлая жизнь, их настоящая. Элизабет вообще для меня, знаете, это черный кардинал во всей этой четверке. Женщина, которой просто должны абсолютно все. То есть ей все делают, ну, обязаны дать какую-то услугу, потому что все ей каким-то образом оказались должны в свою очередь. Ну, то есть... Это невероятно. И вот эти четыре, получается, человека, которые сидят и просто копаются в старых нераскрытых делах, они пытаются сохранить остроту своего ума, чтобы они не сошли с ума, но для них самое страшное, так как это все люди довольно-таки образованные, очень были активные в своей жизни, для них страшно потерять разум, потерять рассудок, потерять вот анализ действия мысли, поэтому вот они и занимаются этим. И однажды просто недалеко от них случается вот непосредственно настоящее преступление, убийство, да, которое вот расследуется прямо сейчас. И, в общем, они не остаются в сторонке, решают тоже заниматься расследованием этого преступления. И это все, что я вам скажу, потому что я не хочу спойлерить ничего, потому что это, знаете... Вот если кратко, вот честно, возьмете эту книгу, вы одновременно... Ну, как бы и посмеетесь, и очень хорошо прочувствуете такой, знаете, дух авантюризма, расследования или что-то такое. То есть я, если честно, когда посмотрела, подумала, а неплохая тренировка для мозгов, простите, конечно, вот, замечать какие-то детали и вещи. Вот, и, в принципе, книжка светлая, несмотря на то, что рассказывается про преступление, несмотря на то, что описывается... расследование, но это действительно жизнерадостная книга, это действительно душевная книга, то есть в ней нету вот этого угнетения, в которое ты впадаешь, когда иногда читаешь детектив, что все плохо, у всех все плохо, и давайте просто вместе сядем, поплачем и посетуем на то, какая жизнь ужасная. Нет, наоборот, персонажи, которым за 80, они как будто бы передают тебе свой опыт жизненный, но... Знаете, это не морализаторский и не педагогический детектив, которым тебя чему-то учат, а это как бы история жизни, от которой ты подпитываешься. Поэтому просто вот советую на все 100. Вот если вы хотите поехать куда-то и не напрягаться, и просто вот почитать для души и не впадать ни в какие крайности, то это точно для вас. Кстати, здесь... Владимир Гуреев, это тоже журналист, он дал такое очень, для меня было интересное такое краткое рекомендацию, что как если бы Агате Кристи помогали Ильф и Петров. Вот, честно, есть такое немножко, поэтому рекомендую.
Ну что ж, друзья, да, пишите нам в комментариях, какие книги вы бы посоветовали взять с собой в отпуск, какие книги вы читаете летом. Интересно ваше мнение. У нас уже есть две разные очень рекомендации. Вот, я продолжу, так сказать, утрамбовывать, да, высокой литературой, но в этот раз будет замечательный современный российский писатель Андрей Геласимов. Он был у меня неоднократно был в гостях, и я бы хотел... Он еще известен тем, что написал билетаризованную такую биографию известного рэпера Басты. Вот, книжка «Чистый кайф» называется. А я хотел бы совершенно другой его, конечно, роман посоветовать, прочитать и рекомендовать. Крайне рекомендую. Он отлично издан. Андрей Геласимов «Роза ветров». Вот эта книжечка. Вот, вот. Причем Андрей удивился, он говорит, а она же вроде не в глянце, да? Вот, а я ее в пленочку специально от своих животных. Она действительно очень интересна, посмотрите, вот это такой на форзаце как, а? Пожалуйста, вот. О чем книжка? «Роза ветров». Нужно сказать, что Андрей Герасимов взялся за труд, который до него уже проделал один известный советский писатель, да? Один из историков Дальнего Востока, замечательный писатель Николай Задорнов, которого сегодня знают читатели более старшего поколения, более младшее поколение помнят только по его, значит, такому немножко эпатажному сыну, сатирику Михаилу Николаевичу Задорнову, да, вот Николай Задорнов написал серию рассказов про капитана Невельского, который очень много сделал для, в общем-то, очень многое сделал для популяризации, вот, вернее, очень много сделал для освоения Дальнего Востока. В принципе, он, например, открыл судоходность, ну, как доказал судоходность Амура, и он поставил российский флаг в устье Амура, значит, и там это была абсолютная авантюра, потому что, собственно говоря, они доплыли до порта, до которого им разрешено было доплыть, а потом капитан Невельской переоделся в гражданскую форму, снял с себя военную форму и сказал, что те, кто готов со мной дальше плыть, вот, ну, учтите, если нас поймают, вот все, как бы тайга Сибири. Вот. И все, никто не отказался, все матросы, все офицеры переоделись в гражданское платье и поплыли вместе с капитаном Невельским. И когда докладывали, так сказать, императору, знаменитая фраза, про которую мало кто знает, откуда она как раз именно из-за поступка Невельского, когда он поднял российский флаг в устье Амура, значит, когда императору доложили, граф Несельрода, возмущаясь, говорил, он нарушил ваш приказ, и, значит, император сказал знаменитую фразу, где русский флаг поднят, там он больше спускаться не должен. Да, это вот знаменитая эта фраза. Эта фраза связана именно с подвигом, в общем, действительно с обычным, обыденным подвигом капитана Невельского. Эта книжка о том, как это все начиналось. Да? О том, вообще очень интересно, книга поднимает. Во-первых, здесь вы узнаете совершенно невероятные сведения о том, как жили люди в XIX веке, были русские люди в XIX веке. Во-первых, как был быт, как бы устроен быт моряков. Когда я спрашиваю Андрея Герасимова, я говорю, откуда вообще? Он говорит, не поверите, Игорь, я просто внимательно перечитал «Фрегат Паллада» Гончарова. Там все описывает. Очень подробно описывает быт, так как его взяли, так сказать, вот, что называется, летописцем, да, Гончарова, Иван Гончарова взяли летописцем на фрегат Паллады, на вот это путешествие на фрегате Паллады. Там, говорит, очень много описано. Здесь невероятно, там какие-то... И ты понимаешь, что очень актуальный сегодня роман, да, потому что там какие-то шпионские страсти вокруг, значит, там борьба двух Муравьева-Амурского с графом Несельрода, да, вот эти две партии внутри, значит, русского общества, Муравьев-Амурский, который, собственно,
Амурский... Короче, скандалы, интриги, расследования.
Да-да, там вообще было, там вообще, там есть финальная сцена, это просто ты сидишь и думаешь, вот так вот сидишь, думаешь, что там дальше же будет в конце. Там вот это вот поведение Муравьева-Амурского, который ждал известия от Невельского. Это читательский роман. Это, во-первых, это действительно приключенческий роман, ты читаешь невероятно интересно, но при этом ты узнаешь, как, например, вы узнаете, вам, например, будет интересно о том, как жили смольные девицы, да? В Смольном институте. И их быт был весьма, как бы, как вам сказать, больше напоминает армейские казармы, да, когда там утром с ледяной, они умывались ледяной водой, добытой из Невы, да, вот, и так далее. То есть там все это описано. Потом Федор Иванович Тютчев, там развеивается такой романтический флер великого русского поэта и пророка, да, вот, там он, в общем-то, в таком очень, скажем, мягко честном виде представит перед нами. Вот, но самое главное, там в этом романе Андрей Герасимов поднимает очень важную тему. Это предназначение человека, и он описывает, мне кажется, это единственный русский роман, в котором описывается праздник Преображения Господня.
Ух ты.
В храме Преображения, и это кульминация романа. да, там абсолютно описывается реальное богослужение, реальный настоятель. Преображенский храм – это в честь Преображенского полка, известная русская императрица сделала, потому что преображенцы поддержали ее в дворцовом перевороте. Это главный военный храм был в Российской империи. То есть это невероятно очень интересно, и при этом там вот поднимаются очень интересные идеи и духовные смыслы. Так что вот, это вторая рекомендация. Вот. Теперь у вас есть время все-таки еще на вашу финальную рекомендацию.
Вообще, конечно, такая книга на финальную рекомендацию. Я сразу скажу, эта книга основана на реальных событиях. Книга, которая написана, так можно сказать, в жанре журналистики больше, чем просто прозы. 15 ноября 1959 года в одном из штатов в Америке было совершено такое очень страшное, непонятное преступление, когда просто целая семья была убита. Вот, и было непонятно, кто это сделал и что это сделал. И вот то, что я вот ранее говорила, что почему мне иногда важно прочитать такие книги, и почему я иногда советую такие книги прочитать другим. Потому что, когда ты читаешь книгу, основанную на реальных событиях, где умирает, например, целая семья, да, хорошая, добропорядочная, честная, богобоязненная, да, то есть мы читаем, семья Клаттеров, которая погибла, это реальная семья, и действительно они все отзывались хорошо, то есть это были честные прихожане, которые чтили Бога, которые любили людей не просто на словах, а на делах, и это прям вот, ну, это была такая трагедия. И всегда, конечно, люди, которые совершают это преступление, предстают перед нами как звери, которые как могли совершить такое вероломное преступление и просто как бы убить всех. Но книга Трумана Капоте, да, «Хладнокровное убийство», и вот видно по, наверное, количеству закладок, что эта книга оставила на мне неизгладимое впечатление, потому что Труман Капоте не мог пообщаться с семьей Клаттеров, к сожалению, но он общался с преступниками, которые совершили это преступление. И вот, получается, вся его книга – это рассказ о том, как они это сделали, да, почему, и больше это рассказ о том, как складывалась их жизнь и что с их жизнью происходило. Почему я советую эту книгу сейчас? Потому что это из расчета моего как раз-таки переживания, что такие книги очень сложно читать, знаете, в такие, как мне кажется, темные времена года, когда вот рано темнеет, зима, холодно, еще и читаешь что-то такое, прям совсем плохо. Вот, но летом это читать гораздо легче, но иногда прям нужно, потому что, говорю, для меня эта книга стала большим таким триггером к тому, что, во-первых, никогда не судить о человеке, да, вот на основании даже его поступков, то есть Бог только судья, да, и человек не может быть судьей никаким образом, ну, я имею в виду, за исключением, да, нашего судопроизводства и всего остального, я имею в виду, вот как судить эмоционально, духовно и морально, даже вот так вот. Вот. И поэтому эта книга, она, конечно, будет с одной стороны тяжелой, но с другой стороны она откроет эту ситуацию по-иному. Она покажет о том, что у человека всегда есть две стороны, у нас всегда есть две правды, у нас всегда есть... в нас переплетено доброе и хорошее, а вот что победит, зависит от нас, зависит от того, какие решения мы тоже принимаем. Поэтому вот, когда, ну, даже вот мы, да, до эфира говорили, что вот, типа, Труман Капоте не совсем христианский автор, и как бы, как же мы тут вот советуем? Я советую, потому что мало того, что там, ну, как бы, очень много, на самом деле, христианского подтекста, потому что семья была христианская, и это как бы не двусмысленно об этом говорится. И тот катарсис, который мы ждем, он есть в книге. И это было для меня, на самом деле, удивительно. Я не буду ничего рассказывать, да, какой конкретно. Я вот именно советую почитать. Конечно, будет в какой-то степени непросто, потому что ты понимаешь, что это реальное, да, событие, это не вымысел, это не просто выдумка автора. Но при этом она действительно поможет взглянуть на какие-то наши, наверное, даже повседневные реалии немножечко по-другому. Вот. Поэтому можно немного на море себя и загрузить. Вот.
Ну что ж, а в результате, да, наше время подошло к концу. Сегодня у нас были 4 книги. 2 книги нам сейчас озвучит Леонора Харитонова. Итак, какие книги вы рекомендуете?
Это «Труман Капоте. Хладнокровное убийство» и «Ричард Осман. Клуб убийства по четвергам».
Да. Я пойду по пути наименьшего шока для наших слушателей, зрителей. Посоветую прозу Юрия Павловича Казакова «Во сне ты горько плакал». Замечательная проза русского писателя. И была даже в свое время премия имени Казакова, которую за рассказы вручали. И роман современного российского писателя Андрея Геласимова «Роза ветров». Точно летнее чтение, путешествие с интриги, и при этом очень важные какие-то, и это еще и история на нашей страны, переплетающаяся с духовными вопросами о том, как познать волю Божию и как исполнить волю Божию вопреки обстоятельствам. Спасибо большое, Леонора, за этот разговор. Друзья, каждый понедельник 16:00. Мы не уходим ни на какие в летние отпуски и продолжаем вас баловать нашими эфирами о книгах. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.